от Матфея 21 глава. Здесь видим опять смирение и кротость Иисуса. В котором стихе он хотел ходить в Иерусалиме не на коне, а написано на ослице и молодого осла с нее. Это вообще типично для царя приходить в свою столицу не на ослице, но на коне. И Иисус специально это не сделал. И он сказал в 5 стихе, это исполняется то, что речено через пророка: «Царь твой крадет к тебе кроки, сидя на ослице и молодом осле». Не на коня и всяком вот, гордости и так далее. Это немножко похоже, если новый президент пришел бы на Дума как-то на старом вот, Жигули или Шестерке, или какой, не на Мерседес. И Иисус вот такой же сделал, чтобы показать, что для него кротость является самой главной характеристикой даже царя. И это в одном плане это какое-то противоречие, что царь крадет к тебе кротки. Особенно для им в том времен, если ты царь, тебе придется выпендриваться и показаться всякими вот показухи, чтобы показать, что я самый великий, что я самый сильный, что я вот самый вот такой хороший, богатый, мощный и так далее. А Иисус вообще, как я сказал раньше, был 100% радикально инверсию всякие такие ценности. И мы видим, так как он и тоже с нами действует. Он не действует с теми, которые такие богатые, крутые и так далее. А с такими людьми, как и мы. Это его стиль. Итак, никогда не думайте, что я слишком как-то не для него, что я недостаточно красивый, хороший, духовный, богатый или шикарный или так. Нет. На самом деле, я скажу, это всякий Библии особо в учении Иисуса показывается, что нет, это кротость, которой Бог самое главное оценивается. Это для него золотой. Итак, все толпы кричали, что вот это наш царь. Но они не совсем поняли. Они хотели сразу Царствие Божие. Они хотели все сразу. Хотели, чтобы Иисус основал бы Царствие Божие и освобождал им от этих римского власти, чтобы сразу он уничтожал бы римские власти, сделал бы Израиль великий и так далее. И чтобы такие оккупанты, в смысле этих римские солдаты и так далее, отошли бы от Иерусалима и так далее. А Иисус не такой. Он сколько раз объяснил, что я пришел, чтобы умереть на кресте. И мое царство это на будущее. И, наверное, мы тоже немножко похожи. Мы тоже хотим, наверное, все сразу. Мы хотим все богатство и так далее, и шикарной жизни прямо сейчас. А это не то, что Бог хочет. Он хочет, чтобы сперва мы будем страдать, мы будем умереть с Ним, и потом воскреснемся. Эти толпы, которые так кричали, Осанна в вишнях, Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне. Это тот же толпа, который через день, через два дня, и тоже кричали по-другому: да будет распять, да будет распять. Когда Пилат предлагал им: вот, могу освобождать ваш царь. Они кричали здесь, что да, Иисус наш царь. И Пилат им сказал, через два дня: вот ваш царь. Да нет, да будет распять. Это страшное непостоянство. И изучая эту тему толпы в Евангелиях, это очень, не очень приятно изучение. Потому что толпы такие непостоянства показали постоянно. Что да, мы верим, Иисус делал чудеса, да, все бегали, бегали к Нему, радовались, что да, Он нам покормил 5000 человек, 4000 человек кормлением Он сделал, да, Он такой, потом, да, будет распять. И, к сожалению, у нас есть тот же самый природа. Такое непостоянство и тоже страшно у нас. Мы сможем один день чувствовать такую ярость для Господа, такой любви, такое желание Ему служить, и через час даже мы сможем согрешить, просто страшно. Это не извинение, это не оправдание. Я просто объясняю, что вот мы такие. И если ты такой, я такой, то не удивляйтесь, что у других тоже есть такой же природа, так как есть у нас. Конечно, если на самом деле мы встречались с Иисусом, если на самом-самом деле мы чувствовали то прощение, то спасение, которое будет для нас на будущем, тогда у нас есть какую-то стабильность и постоянство. И это то, что, наверное, в любом отношении самое главное – это постоянство. Что хоть жизнь хорошая, хоть плохой, все равно мы вместе. И это то, что самое главное, Бог, наверное, поищет в человеке. Это постоянство. Не совершенство, а постоянство. И с этими толпами мы видим такое страшное непостоянство, особо в этом неделе до распятия Иисуса. В 14 стихе приступили к Нему во храме слепые и хромые, и Он исцелил их. В законе Моисеева написано, что такие люди, слепые, хромые, инвалидов, не могли попасть в святое место. Это не для им. А Иисус это разрешал. Опять, чтобы показать, что особо Он хотел общение с теми, которые вообще общество считали и в духовном плане, и в физическом плане как-то недостойны. И опять, церковь, которая строена Иисуса, потому что членов любой церковь, это Иисус, который им приглашал, каждому, по одному, Он каждый приглашал. Конечно, неудивительно для нас, что они такие, тех, которые, наверное, не считаются такие в духовном плане адекватно, в духовном плане сильно и так далее. В 18 стихе поутру уже, возвращаясь в город, залкал. Опять мы видим какое-то окно на человечество Иисуса, что Он залкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей, да не будет же впред от тебе плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Получается, что смоковница является символ для Израиля. И особо в Ветхом Завете, когда мы читаем о смоковнице, мы тоже читаем плод на смоковницу. В плане духовности. Духовный плод в Израиле. Итак, Иисус взалкал для этого, и тоже для нас. Он взалкал для кое-что кушать из этого смоковницы. Так как у него и тоже есть для нас страшное желание видеть какой-то духовный плод в нашей жизни. Это не просто достаточно как-то быть пассивным, как-то, да, согласен, стрелочку ставить на некоторых, местах, что да, я верующий, да, я не против Иисуса. Он хочет видеть настоящий плод. И что значит плода? Дальше в Новом Завете Павел объяснил, что это любовь, кротость, смирение, прощение, постоянство и так далее. Всякие духовные характеристики. Это тот духовный рост, который для него самое главное. Из-за этого он приглашал каждый человек участвовать с ним. И почему Иисус был так разочарован с этим смоковницей? Почему? Потому что он там был листьев. Он видел листья там. На смоковнице, если есть листья, получается, что вне этих листьев Есть, по крайней мере, какой-то очень маленький плоды. Плод есть, если лист есть. Хотя не очень приятно, не готов, в принципе, кушать, но кое-что есть. А в этом смоковнице был только лист. И такие маленькие плоды вообще не были. Никакие. Поэтому он против. И он, поэтому он так разочарован. И опять мы видим кое-что похожее в человечестве. Что люди обещают, показывается поверхности, что да, я духовный человек, лист есть. Иисус до такой степени взалкал, что он готов был даже кушать тот плод, который совсем не готов. Он готов это кушать, но даже это он не нашел. И с нами тоже. Он совершенство, он знает, что он это не найдет. Но он, по крайней мере, ожидает какой-то духовный прогресс. Он ожидает кое-что. И не только лист, не только обещание. Итак, поверхность как-то показывается, что да, я такой духовный, когда фактически духовных плодов у нас нету. Это для него очень неприятно. Он ожидает, по крайней мере, кое-что. И совершенства он не ожидает. Он так голоден, он так, ну, взалкал для кое-что кушать, что он вообще готов кушать самые неготовые, незрелые, но смоков, которые были бы там, на этой смоковнице. Но даже это он не нашел. И его голод существует до сих пор. У него есть страшное желание видеть кое-что, какое-то духовное изменение, какой-то духовный прогресс, духовный рост в человеке. Хоть это не очень, но он это хочет видеть. Он дал притч 28-29. У одного человека было два сына, и он подошел к первому, сказал: «Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после раскаявшись, пошел. И подошел к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Так, в принципе, в многом эти притчи Иисуса мы читаем вот две группы людей, так как в этом притч опять два сына. Тот, который заблудился, он, который взял деньги, ушел, тратил, и покаялся, и вернулся. И другой сын, который, в конце концов, закончил в этом истории вне дом отца, который сказал: «Если мой брат здесь, я ухожу». Итак, есть разница тогда между тех, которые говорят или показываются, что «да нет, я не грешник», и тех, которые являются страшными грешниками, которые покаятся. И у нас выбор, на каком группе мы хотим быть. Если мы хотим быть, в конце концов, в Царстве Божьем, получается, что мы в этом группе, которые являются самые страшные грешники, которые покаятся. Если мы не в этом группе, мы будем в этом группе, которые считают, что ну, я ничего плохого не сделал, и тех вообще не будут в Царстве Божьем. И он объяснил в 31 стихе: «Митры и блудницы перед вас идут в Царство Божие». Мы, конечно, считаем, ну, ладно, я грешный, но не до таком степени. Это все-таки зависит, до каком степени мы будем сам себе испытывать себе, до каком степени мы будем пробовать на самом деле исследовать наши дела, поскольку мы будем размышлять о том, что мы сделали. И вот только в таком способе мы найдем настоящее смирение и кротость. 33. Опять насчет виноградника. Был некоторый хозяин дома, это Бог, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и отдал его виноградарям. Отключился. Отлучился, я думаю, в том, что, наверное, это Иисус, который ушел от нас на небо. И или Бог, который как-то все сделал и как-то дал Израилю заниматься. И я хотел заметить, что Бог все так и сделал, все сделал, которое возможно, чтобы этот виноградник был бы очень плодотворным. И тоже в нашей жизни, хотя это борьба для нас это понять, Бог фактически устроил все, чтобы мы сможем быть плодотворными. Хотя мы считаем, а нет, а если только у меня было бы лучше место жительства, если только у меня было бы работа, если только у меня было бы побольше деньги, если только у меня была бы хорошая жена или кто, если только у меня было бы здоровье, то я мог бы ему служить. А Бог все так и сделал, зная лучше, чтобы у нас было бы самое плодотворное опыта. И он все это устроил для нас. 34. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Похоже на то, что Бог отправил пророков. И Израиль не хотели этих пророков. 37. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но нет, наоборот, они так не сделали. Они сказали, вот это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. Кажется, что даже у Бога есть такая надежда для человека, что он в одном плане, конечно, он все предвидел, то, что было бы с Иисусом. В другом плане он так надеялся, чтобы это не было бы так. И это очень сложно это понять в личности Бога. Что в одном сторону он все прекрасно понимает от самого начала. Но в другом плане он до такой степени как-то надеется на человека, что все равно он надеется, что не было бы так. И поэтому в этом притче он сказал постыдятся сына моего. И мы сможем это, наверное, понять. Ты, наверное, прекрасно знаешь о каком-то человеке, что он не того. Но из-за того, что ты ему любишь, ты все равно надеешься, что это не так. Что он как-то невиновен, что он будет, в конце концов, добрый и хороший. Это чисто человеческие вот аспекты нашего природы. Если мы любим человека, хотя в одном сторону мы все-таки прекрасно понимаем, что он, наверное, не тот человек. В другом плане мы надеемся к лучшему, что не было бы так с ним. И Бог создал человека вот наподобием и по образам его. Получается тогда, что у Бога такая способность, такая характеристика и тоже есть. Они сказали, этих виноградарей, Израил, вот это наследник, пойдем убьем его, завладеем наследством его. Значит, они как-то узнали, что Иисус является Сын Божий. И они это как-то сознательно сделали. В 41 стихе. А что он будет делать? Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, который будет отдавать ему плоды во время свои. Кто этих, другим виноградарям, это является мой в этом поколении, который Бог выбрал. Последний момент в 44 стихе. Не тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Иисус является тот камень. Пророк Даниила, 2 глава, есть пророчество, где Навуходоносор увидел огромный истукан из разных металлов. И Даниил объяснил ему, что это является символ царствия человечества. И какой-то маленький камень пришел и упавил на этом истукан, разрушил и раздавил. И это получается символ о пришествии Иисуса, чтобы вообще уничтожать царство человечества и все раздавить. Итак, Иисус имел в виду, что я как камень, я буду или на тебе упадить и раздавить, или тебе, ну, в смысле в осуждении, или тебе придется упадить на меня и разобьется. Итак, Иисус, если Он является тогда такой камень, нам придется или быть осужденным миром, когда Иисус придет, или придется вообще упасть на Него, и после этого мы будем ходить как ломан людей, ну, протестом, смирением, понимая, что да, то, что по-человечески, внутри меня сейчас сломан. Тот человеческий гордость и так далее, это сломан. Но я буду, в конце концов, с ним. Итак, вот наш выбор перед нами.